братья и сестры, тема сегодняшней проповеди «Я верующий. Что дальше?» Потому что действительно, когда человек принимает крещение, у него возникает много вопросов, даже больше, чем до крещения. Я думаю, это переживал каждый из вас. Вроде бы до крещения все понятно, принимаешь крещение, все непонятно. Это серьезный вопрос. Кто такие верующие? Какие мы должны быть? Что мы должны из себя представлять? И что дальше делать после этого крещения? Тем более, вы знаете, в христианском мире сейчас происходит интересная вещь. Мы с вами изучали эти моменты, когда рассматривали, изучали с вами 17 главу книги Откровения, 16 главу, если вы помните, 12, 13, 14 главу книги Откровения, 15. Это главы, в которых Господь открывает весь именно к последнему времени. Чем вообще мы, адвентисты, отличаемся? Тем, что мы лучше других? Нет. Тем, что у нас лучшие храмы? Нет. Тем, что красивее богослужения? Ну, может быть, где-то есть красивее. Да и, наверное, есть красивее. Тем, что у нас поведение лучше? Ну, я вам хочу привести один пример. Это нам рассказывал брат Фиш. Это американский наш брат, он профессор. Он говорит, раз приехал я, не помню, в какую-то страну, ну, это не важно. И говорит, пошли мы, адвентисты, в ресторан перекусить. Зашли. Ну, говорит, заказали блюдо, тихо помолились, молча, склонили голову за столом, не вставая. Ну, иди. А через несколько столиков, смотрим, зашли монашки католические. Тоже сели за столик, потому что, да, я вспоминаю, там был какой-то симпозиум, ну, верующие там различные, съехали в какую-то страну, представители разных стран. Зашли католические монашки, или монахи, не помню уже так, ну, в католическом облачении. Они, говорят, встали, молились и сели. Опять, если так бегло посмотреть, то лучше? Да, в этом отношении. Поэтому и тут мы не лучше. А в чем же, Господи, мы ж тогда Божий народ? Ответь нам. У нас есть вещь. Вот это да. И где записано наше вещь? Откровение, 14 глава. А почему это именно вещь на наше время? Может быть, кто-то скажет, это не весь на наше время, это может быть весь 19 века. А может кто-то сказать, это весь 15 века. Ведь вы знаете, когда Колумб открыл Америку, то туда очень много поехало христиан, проповедовать есть, знаете? И даже Кортес, ну, Нина Степановна, мне поправьте, если что, не прав. Кортес это был завоеватель. Местники, он даже шел со крестом, знаете? И у него на каравеллах были кресты. Он считал, что он несет этим индейцам, заблудшим в джунглях, Христа. То есть вестей всегда было много, крестов было много, миссионеров было много. И эти миссионеры даже завоевали с мечом в руках целые страны. Но тогда вопрос, почему мы говорим, что именно наша весть, это весть последнего времени? Аминь. С чего начинается 14 глава, 6 текст? Нашей. И видел я иного ангела, летящего посреди неба. И он имел вечное Евангелие. И там написано. Это Евангелие всякому колену, языку и народу. Скажите, даже 100 лет тому назад можно было нести какую-то вещь всем? Нет. Некоторые люди говорят, что весть первого ангела была произнесена еще во времена первых адвентистов. Ну, это ошибка. Наша церковь верит, что весть первого ангела еще произносится. Потому что во времена первых адвентистов, первые адвентисты не проповедовали дальше Мичигана, если кто знает историю церкви. Первый адвентист, который выехал из Америки, это Эндрюс, он выехал в 1876 году. Только в 1876 году адвентисты стали проповедовать немножко в другие страны.
Но сейчас адвентисты проповедуют в 208 странах.
Просто Бог знал, что наступит время, когда можно будет проповедовать всякому языку, колену, народу и племени. Давайте прочитаем. «И говорил он громким голосом». А, да. «И видел я другого ангела, летящего посреди неба». Откровение 14.6. «Который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». И такой же признак подобный сказал Христос. Христос сказал: «И будет проповедано сие что? Евангелие». Кому?
Всей вселенной, и тогда придет конец.
Но Евангелие это особое. Сейчас многие, давайте же будем разбираться, может быть, и это не наша вещь. Я вам скажу, Евангелие сейчас проповедуют все. И в Китае проповедуют не только адвентисты, и в Южной Мексике проповедуют не только адвентисты. И каждый может сказать, что мы проповедуем Евангелие. Опять же, в чем же тогда наша вещь?
И тут нам нужна суть этой вещи. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда.
О суде, что Он наступил, проповедует только вещи.
Но это же вещь. Она же идет.
И дальше?
А дальше идет еще более твердая вещь.
Пал,
пал Вавилон. Друзья мои, что сейчас происходит в мире? И вы знаете, что дверь обозначает для нас, для адвентистов? Кто-то может подскажет, кто-то знает наши вещи. Что такое дверь, печать которого будет положена на чело, которая будет положена на чело и на руку? Совершенно верно. Государственно-религиозная власть. Я хочу привести один пример. Вы знаете, я когда был в Запорожье на отчете, нам там братья показали фильм о том, как сейчас, ну, католики, то ясно, они уже давно слились с государством. Об этом первом звере мы уже давно знаем, этому зверю, я вам скажу, 1500 лет. В 508 году, когда Франции король Клодвиг принял католичество, он назвал папу своим отцом, и после этого католическая церковь сначала с франками, а потом со всей Европой, и папа стал помазывать всех королей. Первого он Хлодвига помазал, потом при помощи Хлодвига эти герулов, вандалов, готов начал теснить, мы знаем, эти три рога, а потом и всю Европу. То есть католики, мы знаем, уже давно с государственной властью нормально. Но ведь мы знаем, что последняя система будет состоять из трех составляющих, да? Сколько духов выходит? Вариант 3. И мы знаем эти духи. Но с первым пастом разобрались. А второй дух что означает? А кто это? Отступивший протестантизм.
Он тоже сольется с государством. Вы знаете, кто мэр Киева? А вы знаете, кто он? Церковь Андрея Хадраш. Нам показали фильм интересный. Я не буду повторять. Друзья, это серьезные вопросы. Я не хочу тут афишировать. Я просто хочу немножко показать, как. Не хочу ни на кого тут бросать, знаете. Да, это не так важно. Важно то, что это представитель христианской партии. Потому что по учению зверя и христиан, которые приняли это учение. Ведь в чем суть этого учения? Книга Откровения говорит: цари земные что? Прелюбодействовали с кем?
С женой.
С женой. Слияние происходит политики и религии. Католики уже давно слились, теперь как сливаются протестанты. Нам в Запорожье, когда был на отчете, показали фильм «Братья». Вы знаете, я очень хотел этот фильм вам показать. Но братья старшие пока сказали: Борисович, подожди. Потому что люди могут не так понять, потому что там интересная вещь. Там показано, как Тандея де Ладжи, его церковь «Новое поколение», это харизматическая церковь, помазывает перед выборами
представителей политических партий, которые пришли просить у него благословения. Я вам скажу, картина та же, что православие. Подошел кандидат от какой-то партии Киева перед выборами, перед 26 марта, там показан огромный манеж, кто был, знает, в Киеве, это лихотический манеж, там Сандей собирает свою церковь, 8 тысяч собирается каждое воскресенье. Молятся на языках, там поют, я был один раз, досидел специально целое служение. И вот интересно, встает этот представитель киевской администрации и целует руку, и на колено становится перед Сандеем. А Сандей это нерв, кто знает, новое поколение, да, нерв, знает, кто. Бодрость духа посылает на этот зал. И Сандей говорит, интересно, я там вообще, может быть, я когда-то этот кадр, если получится у меня, если мне дадут этот фильм, покажу. Этот просит Сандей, благословите нас перед выборами. А он интересный вопрос ему задает. А вы нам поможете молитвенный дом в Киеве? Он говорит, брат Сандей, все, что можно, у Амельченко сделаю. Тогда тут, я вам скажу, целую руки на коленях. Вот вам зверь с тащими рогами. Мы знаем, там зверь первый, 13 глава книги Откровения. Теперь появляется второй, у которого сила еще будет больше первого. Вот начинается то же самое. Цари земли начинают целовать руки уже протестантов. Но дальше в этом фильме нам показали кадр церковь Ледяева, такая вещь. Кто знает, это тоже харизмат прибалтийский. То, что там я посмотрел, происходит, знаете, это вообще что-то с чем-то. Ну, представляете, вот проповедник начинает кричать из-за микрофона. Ну, он одучится, что он проповедует, что все должны принять Духа, что Дух должен сойти, как во времена апостола. Но именно этого мало. Он читает тексты, как Дух Святой сошел. Потом начинает просто кричать нечеловеческим голосом. Понимаете, хрипеть. После этого он, ну, просто, можно сказать, орет. Могу сказать честно. Кто увидит этот фильм, вы мне подумаете. Орет. Я дам вам сейчас Духа. Хватает свой пиджак и кричит, что он Илья. А что было у Ильи? Помните, у него было что? Мелочь. Знаете, что происходит? Как можно исходить священное писание? Исходить вообще все. Человек хватает свой пиджак, себе срывает. Это так страшно, понимаете? Закатанные глаза. Я все-таки, если добьюсь, когда-то вам это все покажу. Он бежит в зал, а зал огромный, где-то, ну, я не знаю, сколько тысяч лет. Он подбегает к человеку, встань, орет просто. Тот встает, я даю тебе Духа, и пиджаком на него вот так раз, и человек падает. И начинает его трусить прямо вот так на полу, бьет. И он бегает, я не знаю, человек 50 вот так валит, потом подбежает оркестр и пение хора, он на них, они все падают. Глаза его вообще искаженные, знаете, уже хрипота страшная. Это христиане. Это молитвенное собрание по принятию Святого. Но чем он заканчивает, это еще не главное. Заканчивает он свою проповедь, причем такой же хриплый голос, знаете, уже не его голос. Христиане будут владеть миром. Извините, что я передаю то экстаз, вот так человеку в таком стиле говорит. Мы адвентисты давно предупреждали, к чему придет христианство, веру. Христиане захотели владеть чем? Скажите, а Христос этого хотел? Царствие мое не отменяю. Смотрите, какую злую шутку дьявол сыграл с христианами. И братья старшие из Киева рассказали, когда я узнал, сколько харизматов сейчас идут в парламент, сколько идут в мэрию, и что сам Амельченко, оказывается, посещает служение Абеладж, я уже не говорю там другое, что... Вот эти духосборища, так называемые. Вот вам и звери. Дьявол через христианство хочет владеть миром. Он это предлагал Христу. Он Христа встретил, сказал, хочешь владеть. Но при одном условии. 3 секунды постоишь передо мною на колени. Христиане захотели власть. Я вам скажу, это не впервые. Апостолы тоже хотели власти. Помните, они все время ходили за Христом. Какой они вопрос задавали? Когда поставишь, что там говорят, царство? А почему царство они так хотели, чтобы Христос поставил? А потому что у них в этом царстве уже все было расписано.
У них уже коалиция была, они уже поделили, что будет премьер-министр, что будет спикером, все было поделено. Но они говорят, когда ты это царство, мы хотим владеть.
Христос сказал, вы даже не знаете, какого вы дух. Да. В конце концов, и даже христианский мир вот так соединится с миром власти. Еще хочу привести один пример. Южно-Баптистский союз. Вы знаете, что в Баптиста нет центральной организации по всему миру, но самый большой Баптистский союз, самый мощный, самый влиятельный, это союз южных баптистов в Америке. Я один пример только услышал. Картер, президент, это представитель этого. Насколько властью обладает этот союз, что они даже могут стать американским президентом. Картер в этом Южном Баптистском союзе преподаватель в воскресной школе. Это я говорю дальше учителя. Помните президента Картера? Вот он каждое воскресенье в Южном Баптистском союзе разбирает воскресную школу. Ну, не воскресную школу. Но история говорит, южные баптисты, когда выдвигали Картера на президенты, они ему задали только один вопрос. Я не помню, как его звали. Джон, по-моему, да? Джон Картер, да. Они сказали, Джон, мы тебя поставим президентом, но только если ты будешь выполнять наши потом пожелания. Но вы знаете, история говорит, что баптисты обладают такой властью и деньгами, что они поставили, представляете, американского президента. Какая это власть? Но потом Картер через полгода, когда ему эти же друзья пришли и сказали, что ты не выполняешь наши пожелания, он сказал, ну, у меня демократия, у меня страна, у меня много верующих, много пожеланий. И сказал, ну, мы тебе так точно так же ищем. И Картера не стал. Друзья мои, зверь образовывается не по дням, а по часам. Христианство выдыхается и ждет в политике, во власти какого-то выхода. То же самое и апостолы, пока на них не было Духа Святого, они тоже хотели власти, тоже искали выход. Поэтому верующие, если мы верующие, что нас ждет дальше? Откроем сегодня, хорошо, мы уже обращали внимание на этот текст. Как вообще отличить верующего от неверующего? Ну как вы считаете, вот если к вам кто-то подойдет на улице и скажет, ну как отличить? Тебя же все называют верить, а?
По глазам.
По глазам?
Да.
О, Дина. Да. Дина. О, Дина, ты можешь Евангелие продолжить. Христос сказал по плодам, а можно дописать слова Дины Крепичков по глазам, как дополнение, расширение, расширение вопроса. А что? Кто исполняет волю Отца? Не все смотрят в глаза, да, иногда. Часто же мир такой, знаете, бывает, пытался поймать глаза человека, они куда-то вот туда уходят, бегают, да. Хорошо, ну давайте все-таки Христос что говорил. Как Христос говорил, в чем отличие верующего человека? Как его отличить? Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37-39 текст. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил. А что значит возгласил? Это не просто сказал. Это уже, знаете, крик души. Крик души. И знаете, что он возгласил? И возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И я сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Какое же отличие Иисус дает для верующего человека? Святой Дух. Христос говорит, потому что написано, они еще не уверовали, поэтому не приняли Духа Святого. Но Христос сказал, верующие в Него, они из них потекут реки воды живой. Во-первых, христианин – это живущий, это живой человек, потому что он в Духе Святом живет. Знаете, когда люди говорят, вот этот человек спит, вот этот человек дремает, вот этот вообще никакой. Я вам даже скажу, если они даже написаны в церковной книге, то это не говорит о том, что это верующий. Верующий человек спать никогда не будет.
Я не про это тоже, я говорю, не переживайте, я говорю по жизни. Тут может быть что-то было бессонная ночь, это нормально, понятно?
Я вообще по жизни говорю. Когда нас ничего не интересует? Когда нас интересует церковь? Когда не интересует дело Христа? Когда мы не горим? Когда мы этим не живем? С нами ничего не произошло. Мы не верующие. Потому что верующий, он сам живой. И он еще реки живой воды вокруг себя что? Вокруг него начинают жить. Вокруг него люди что-то, которые сидят в этом болоте, они вдруг видят, что жизнь есть. И начинают потихонечку к этой жизни тянуться. Вот как я вам рассказывал, вот этот боксер, да? Он сейчас тоже спасает боксер. Они все поражаются, они никак не поймут, как человек мог отказаться от всего ради Христа. Это жизнь. Поэтому Бог будет судить по тому, текут ли реки живой воды. Насколько нам нужен Дух Святой. Дух Святой всегда был символом жизни. Я хочу открыть книгу Иезекииля и прочитать вам в связи с этим одно место. Я думаю, вы сейчас уже поймете, о чем речь. Потому что иногда мы читаем Иезекииля, эта книга непростая. Но она упростится, если мы ее будем читать в контексте Библии. И помните, мы с вами уже начинали Иезекииля читать. Я вот после того, как сказал вам слова Христа, сейчас хочу услышать ваше мнение о том, что я прочитаю. 47 глава. Потому что некоторые говорят, ничего не понятно. Если всю Библию не читать, ничего не понятно. Ни в Иезекииле, ни в Откровении. Но если вы всю Библию читаете, вам сразу все станет понятно. Потому что Бог, если в одном месте об этом говорил, обязательно он подразумевает в другом месте то же самое. Очень хороший сегодня урок был о символах. Мы должны в библейских символах разбираться. Они сами себе объясняют эти символы. Тут надо ничего выдумать. 47 глава. «Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицем на восток. И вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника». Вопрос первый. Почему храм сориентирован на восток? Что это говорило Иезекиилю и жителю того времени? Да. Правильно. В языческих храмах куда всегда был вход? Совершенно верно. В языческих храмах всегда был вход с запада. Вот туда. Чтобы человек язычник шел, он должен был смотреть куда? Лицом на солнце, потому что у язычников солнце главный Бог. А Бог показывает мой храм куда? Лицом, когда мы идем по сути, мы идем куда? На запад, да? Потому что храм стоит лицом, спиной к солнцу. Первое. Опять же хочу сказать, а сейчас христианский мир к солнцу как стоит? Лицом. Воскресенье, как бы его ни называли, я уже сколько говорил по этому поводу. Ну, мне говорят, Христос воскрес. Но Христос воскрес не каждую неделю, да, один раз. Поэтому я еще понимал, там Пасху воскресения Христа празднуют, ну да, один раз воскрес. Но если неделю каждую праздновать воскресение Христа, то это есть. Потому что с неделей связано только суббота. В Библии с неделей один день связан, это что? Суббота. Потому что 6 дней Бог говорит, и что? 7-й. А воскресение Христа, оно к неделе никак не привязано, потому что оно не салат. Христос воскрес только один раз. Поэтому тут столько ересей, но люди стоят на восток, лицом. А Бог говорит, мои люди будут стоять к востоку, чем? Это серьезный вопрос. Потому что вопрос воскресного дня в последнее время это будет особый вопрос. Спасение людей. Дальше. И вывел меня с северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000 и уже тут был такой поток, через который я не мог идти.
потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал: не видел сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и по другую сторону. И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровы. О чем речь?
Аминь. А почему сначала мало, потом больше, потом больше, а потом так, что уже языки говорит утону? Христос сказал: у верующих меня откуда потекут?
Из чрева.
А почему потоков сначала мало?
Что здесь? Это ж прообраз храма, храма Церкви Божией. Что Бог хотел показать? Сколько в начале этого потока стояло человек?
Считаем в Писании 120, да? Можно было еще, как говорится, по лодыжку войти. Бог показывает Иезекииля.
Сначала будет Духа Святого, источников немного, потому что откуда вода течет?
Из чрева, мы считаем в Писании.
Храм здесь книги Иезекииля, это церковь Божья. Из чрева текут.
Но потом Бог покажет, пройдешь несколько метров, уже что?
По колено.
А это что? А написано, апостолы начали проповедовать, 3000, из них уже потекло, да? Потом 5000, а потом Бог говорит, море станет здоровым.
А что море в Библии?
Давайте все-таки, мы сегодня символику с вами разбирали. Давайте все-таки, что Библия говорит. Вы хорошо говорите про народы, но все-таки я прочитаю одно место. Пусть Библия нам все символы открывает. 57 глава Исаии, 20 текст.
А нечестивые, как море, взволнованы, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь.
Иезекииля 57, 20 текст. То есть море вот такое грязное, нездоровое. Здесь мы видим в книге Иезекииля нездоровое море, потому что Бог говорит, его надо сделать каким?
Здоровым. Оно ил, грязь, это кто? Нечестивый. Но Бог говорит, когда вот эта живая вода дойдет, оно станет каким?
Оздоравливающим. Благодаря Духу Святому и жизни верующих Бог предвидел оздоровление чего? Нечестивого мира. Вопрос, кто такие верующие? Это те, которые несут миру что? Духовное здоровье. Это не просто на основании книги Иезекииля. Это чудеснейшая книга, я вам скажу. У меня есть желание ее всю пройти. Ох, сколько там красоты в этой книге. Начиная с первой главы до последней. Какие там мысли глубокие открывают. Верующий — это тот, кто делает мир здоровым. Его жизнь, его слова, его поступки. Он сам выздоравливает. И вокруг него становится здоровым. Потому что Христос говорит, из его чрева что течет? Живая река. А мы читаем на языке, или эта живая река оздоравливает это смертельно больное море, которое выбрасывает только ил и грязь, больше ничего. Но когда эта живая река попадает, и это море уже становится здоровым.
И тогда мы понимаем, почему моря уже нету. 21 глава Иоанна, да?
А жители Бердянска всегда переживают, говорят, как бы без моря проживет, да? Где бы съездишь или да? А в Иоанна написано, моря нет.
Если есть Библия, о каком море речь? О нечестивом, потому что там же показано, из моря что выходило? Страшные звери, 13 глава, помните? Там не Азовское море. Когда стал на песке морском, там кто-то, написано, из моря что-то страшное лечит. Об этом море речь. Такого моря там не будет. Море, которое порождает зверей. Помните, у Даниила то же самое. Даниил подошел к морю в 7 главе, из моря там страшилища какие-то, что она тупа. Написано, когда одно страшилище увидел, Даниил говорит, все, у меня даже дыхание. Бог говорит, такого моря не будет. Не будет моря, которое порождает зло. Потому что христианский мир должен оздоравливать это море. Не соединяться с ним, не просить, чтобы руку там президенты целовали, а оздоравливать это море. Христос не просил, чтобы ему Ира целовала руку. Иоанн Креститель не просил, но Иоанн Креститель хотел оздоровить Ирода. Он говорил, Ирод, покайся, все будет в порядке.
потому что у тебя жена, ты знаешь.
Поэтому, братья и сестры, верующие должны нести миру здоровье, духовно. Они должны нести другую жизнь, потому что не в море Святого Духа должны жить.
Друзья, я не знаю, насколько вас производят впечатление вот эти уроки о Святом Духе. Я вам скажу, Святой Дух — это всегда была моя самая любимая часть. Почему? Потому что это действительно голубь, который был показан Христу. Потому что он такой скромный. Смотрите, ведь Святой Дух делает все. Вообще, читаешь Писание, Святой Дух от первой главы все сделал до последней. Начинается Библия, Святой Дух носится над чем? Над вот этим всем, ну там написано, не вида, все без вида, без ничего. Земля какая? Пустая, безвидная тьма. Святой Дух что, спокойно сидит? Написано, он носится. Он носится. Он переживает, он хочет это все животворить. Дух Божий неспокойный, и он начинает все это оживлять. Он во все это вдыхает жизнь. Он создает жизнь, Дух Животворящий. Потом Святой Дух видит, что погибает мир. И написано, не вечно Духу моему что? Пренебрегает. Дух Святой все делает, чтобы спасти этот мир, но его пренебрегает. И Дух Святой спасает. Хотя бы одну семью, но человечество не погибает. Дальше Дух Святой опять видит после этого выхода из потопа, опять тьма, опять башню городят до небес. И Дух Святой и ту спасал. Потому что кто пророками двигал? Мы читаем 2 Петра. Они не двигались сами по себе. Их двигал кто? Дух Святой берет пророков. Дух Святой собирает пророков. Дух Святой рождает Христа. Написано. Ангел сказал, Дух Святый сойдет на кого? На тебя, Мария. Дух Святый рождает Христа. Смотрите, сколько Дух Святой здесь. Это вообще есть разобраться. Дух Святой помазывает Христа. Вот он и кричит. Дух Святой ведет его по жизни. Дальше Дух Святой руководил Христом. Вы согласны со мной? Написано, даже в пустыню. Написано, Дух Божий повел его для искушения. Дух Святой ведет его на Голгофу. У Христа в какой-то момент появляется что-то такое, он уже говорит, нет, пронеси чашу. Дух Святой работает, и Христос подчиняет. Дух Святой приводит Христа на Голгофу. Дух Святой воскрешает Христа. Дух Святой воскрешает церковь эти дни. Что делает Дух Святой? Все. Мы читаем в Коринфянам, Дух Святой апостолов избирает. Читали 12? И они их ставят апостолами, Дух Святой. И они их ставят пророками. Дух Святой говорит, Павла и Варнаву отделите. Кому? На служение мне. Дух Святой ведет. На дело, которому я их выбрал. Дух Святой все делает. Но в то же время остается все. Почему? Потому что он возвеличивает кого? Христа. Представляете? Какая это личность. Она всегда все. Она делает все. Но она говорит, смотрите не на меня. Пусть я там голодом буду, солнцем. Не хочу. Вы смотрите на кого? На него. Да. Поэтому это великая личность. Кстати, я просто не был на том уроке. Урок сложный. А как вы представляете триединство Бога? Может, расскажете где? Что вы? К чему вы пришли? Бог триединый. Вопрос за воскресенье. Что это такое? Вот спросят на улице, что такое триединый Бог? Что вы ответите? О, хорошо. Потому что некоторые считают, что богов сколько? И это христиане. Вы знаете, мусульмане, почему христиан стали гнать? Потому что они говорят, у вас же три бога. Вы язычники. А мы часто говорим, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И так это говорим без контекста, и получается, что Бога три. И после нашей проповеди, если берется за голову, ничего не поймет, да? Три Бога. Как у индусов, знаете, у них тоже три божества. Вишну, Кришна, Рама там и так далее, и так далее. И у нас три Бога получается. И мы так легко эти фразы бросаем, три Бога. Бог сколько богов? Один. Но Бог в трех лицах. Поэтому нельзя сказать, что Христос Бог.
Христос Бог стоит за тем, с Отцом
и с Духом.
Дух Святой Бог стоит за тем, с Отцом
и со Христом.
Отец Бог стоит за тем,
со Христом и с Духом. Треугольник разорвать невозможно. Вот почему сегодня кто-то тут читал текст, и Христос сказал, я и Отец что? Поэтому нам нельзя бросаться словами. А то мы иногда говорим, и свидетели Иеговы правильно, что бьют нас потом по всему пути.
Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Они говорят, сколько богов трое?
О, ребята, мусульмане бы вам дали.
Сколько же у вас богов?
А мы так сейчас. Бог один, но Он в трех лицах. Божество.
И это божество в трех лицах себя проявило уже в первой главе книги Бытие.
Не Элохим,
да, Элохим множественное число, спасибо Степану, это два, но там есть другое. Как божество себя проявило в трех лицах, смотрите. И сказал Бог, сколько здесь личностей божества в этом тексте?
Один.
А сказал это кто? А сказал, кто по словам сказал?
Друзья, в этом наша проблема. Мы все время думаем, что Бог так, знаете, сказал, да будет свет.
Слово Божье это кто? Слово
не Иисус.
Вот давайте, я хочу потратить время, но разобраться в нашей каше. Слово есть Иисус. Скажите, Иисус был в Бытие в первой главе?
А чего вы так быстро спешите?
А там его не было Иисуса. А когда Иисус вообще появился во вселенной? Когда родился. Потому что ему тогда... Что такое Иисус? Иисус это Иешуа, обычное еврейское что имя. А Христос это что? Это титул. А когда Христос получил титул свой? Во время крещения. Поэтому сказать, что тут в Бытие Христос,
ну, друзья, ничего не сказать.
И это ничего не сказать. А знаете, когда Сын Божий появился? Первая глава Луки. Я хочу с этим разобраться, потому что у нас в этих терминах, я еще, знаете, Бог нас хранил, что свидетели Иеговы нам не подбивали все. Потому что вот так, как мы иногда начинаем, Христос тут, Христос там, давайте сами разберемся. Потому что люди грамотные скажут, вы вообще непонятно, что говорите. Потому что Христос, это при крещении от Иоанна, он становится Христом, имя он получает при рождении, Сыном Божьим он становится при рождении, потому что написано, и рожденное святое наречется Сыном Божьим. А что же здесь в первой главе Бытие? Слово.
Вот с этим я согласен. Вторая личность Божества, которая имеет имя Слово.
Потому что вначале был не Христос, не Иисус, а было Слово. Вот с этим я согласен. Это библейский ответ, которому никто не подкопает. Потому что когда мы начинаем, это Христос был, до Христа еще не было, до Христа еще 4000 лет. Мы должны понимать, и христианство это четко. Есть такая наука богословие. Многие не любят, я ее люблю, потому что богословие все ставит по полочкам. Вот так вот. Знаете, как в библиотеке заходишь, ворох книг. Всего вроде бы много, но все разбросано, еще не поймешь. Это не библиотека. А в библиотеке, когда каждую книжку сразу можно найти. И вот когда мы разберемся вот с этими всеми терминами, у нас все станет четко и ясно. Поэтому это слово, которое через 4000 лет стало Христом, тут я согласен. Потому что слово стало чем? Плотью. Вот это я согласен, это по библейски. Тогда оно стало Христом. А тут слово. Поэтому я вижу две личности. И сказал Бог. Сказал это что?
Слово. Бог. А где тут третья личность?
И Дух Божий
начался.
Три личности участвуют в сотворении этого мира. Поэтому тут и Бог, спасибо Степану, и слово Бог во множественном числе. Элохим. Бог как бы показывает, что в слове Бог подразумевается союз нерушимый, единомышленников, которые все делают вместе, которые всегда и разрушены.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
6-4.
Потом
появляется
слово «Веха». Веха, да, видишь.
совершенно верно. Совершенно верно. Полностью 6-4 второзакония по-еврейски звучит «Шма Израиль», «Яхве Элохейну», «Яхве Эхад». Да, три имени произносятся, но тем не менее «Яхве Элохейну», «Яхве Эхад». Да, видение. То есть показано, что «Яхве Элохейну», «Яхве Эхад», видение. Да. Итак, первое. Христианин – это тот, кто живет Святым Духом. Второе. Кто такой верующий человек? 7.21. То есть мы сегодня будем смотреть, что отличает верующий человек от просто записи книги церковной. 7.21. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Итак, верующий – это тот, кто знает волю Божью, потому что, чтобы исполнять ее, надо что? Знать. Ее исполнять. И вот тут, в этом христианском мире, каши больше крыши. Вы знаете, иногда люди подходят, я говорю, ты, брат, не знаешь воли Божьей, а я знаю. Спрашиваешь, как ты узнал? А мне Бог говорит, мне Бог сны посылает, мне Бог то, мне Бог это, на каждую секунду Бог ему, вы знаете, это самая страшная ересь, которую дьявол только может придумать. У меня такой вопрос. Открывает ли каждую минуту Бог человеку свою волю? Это серьезный вопрос. Вот тут дьявол ловит очень много, серьезно. Если вы прочитаете пророков, даже того же Иезекииля, то между его видениями, вы внимательно прочитаете, там была разница в 3, в 4, иногда в 9, а иногда и больше лет. Представляете, пророк Божий? Он получал откровение из Бога с частотой минимум в 3 раза в 3 года. Прочитайте Исаию. Исаия, пророк Божий, он даже перечислял, при каких царях он видел видение. Начало книги Исаии. Он перечисляет. Царь Озия, царь Иосия и так далее, и так далее. Он даже запомнил эти видения. И так про всех пророков. И когда я слышу современных пророков, у которых все рассказано, куда трамвай приедет, какую квартиру купить, это ересь самая настоящая. Это ересь. Потому что в таком случае Бог, получается, берет человека за голову и его вот так ведет. Скажите, а Бог может так поступать? Бог никогда человека не подменяет. Это то, на чем спотыкается очень многие. Бог дал человеку разум, Бог дал человеку мудрость, Бог дал человеку чувство ответственности, и Бог желает, чтобы человек пользовался чем? Тем, что Он ему дал. Пример. Бытие, 3 глава. Бытие, 3 глава. Господь берет Адама и Еву и говорит, от тех деревьев вместе, а от одного дерева они ищут. И вот многие христиане, после того, как Бог им четко все рассказал, ищут от него что? Знамение все равно, да? Вот некоторые говорят, а вот правильно ли это церковь Божья? Дай мне, Господи, еще знамение какое-нибудь. Вот тогда вопрос, почему Бог никакого знамения не дал Адаму и Еве? Как вы думаете, Бог видел, как Ева сла дерево? Бог переживал, но почему Бог вот не выпрыгнул из леса или из сада, из прохлады, по которой он ходил, быстро, не стал среди дела и сказал, что? Мы иногда даже молимся, говорим, Господи, положи преграду. Непонятно. Где это вы находите в Священном Писании? Где хоть одна преграда положена? Тогда мы так молимся. Скажите, перед елой Бог приложил бревно или кочку? Бог остался далеко-далеко в прохладе дня и ждал, как Ева поступит. Бог положил бревно перед Самсоном. Бог ложил бревно перед Саулом. когда Саул пошел к волчанам. Почему люди извращают священное писание? Бог говорит, обращается к человеческому разуму, к его ответственности, и после этого ждет, как человек поступит. Поэтому, когда Бог дождался, что Ева съела, вот тогда он подошел и начал разговор. Поэтому то, что сейчас христиане занимаются магией, самое настоящее. Чуть ли не гадают на кофейной гуще, чуть ли, вы знаете, иногда я вот много раз слышал, даже в Кривом Роге, люди просто помолились, открывают Библию, первый текст, это они считают ответ Бога. Ну, вы знаете, это так можно дойти, такие дебри. А где в Библии написано, чтобы хоть один пророк открывал свиток на первом попавшем? Где это? Что за это? Не библейское. Это ж не познание воли Божьей. Поэтому, дорогие братья и сестры, очень серьезно, верующий — это тот, кто знает, как познавать волю Божью, и кто исполняет волю Божью. Поэтому, когда вам часто раздаются голоса, когда часто какие-то мысли посылаются, когда кто-то вам начинает управлять, в какую больницу идти, в какую не идти, какой дом покупать, какой дом не покупать, будьте осторожны. Господь так не действует. Читайте притчи. Бог говорит, зачем притчи написаны? Бог говорит, чтобы научить тебя чему? Мудрости, разуму и рассудительному знанию. Бог нам дал ум, и Он не хочет этот ум теперь заменить на... Поэтому Соломон был пророк, величайший пророк. Он написал сколько в Библии мудрых книг. Но когда он поступал не мудро, Бог ему бревна не ложил. Бог ему стенку не ставил. Бог смотрел, как же он будет поступать. И Соломон поступал. И все закончилось очень печально. Поэтому, братья и сестры, Бог желает, чтобы мы учились мудрости. Потому что у нас часто бывает разочарование. Мы вот так Бога превращаем, знаете, в палочку-выручаловку. Помолились, оно не получилось, у нас разочарование. И мы говорим, я столько молился, Господи, у меня так получилось. Правильно, ты молился, но думал ли ты, что ты делаешь? Ева тоже могла молиться. Сказать, я молилась и к дереву подошла. Где же Бог? Бог говорит, думала ли ты, что делаешь? Поэтому вот это понимание воли Божьей какое-то фатирское, магическое. Это как оракулы вещают. Знаете, у дьявола это все расписано. В древности мы читаем, все цари у них были оракулы. Одни резали петухов, да, на внутренностях там смотрели, чтобы третьи, другие на облака смотрели, как облака идут по каждой ситуации. Третьи там в храме в транс себя вгоняли, и потом цари приходили, они ему там что-то вещали. Бог так не хочет. Бог дал нам что? И Бог говорит, если вы читаете, тут ничего не разумеете, оно для вас не путеводитель, что вы еще от меня требуете? Знаете, как Христос сказал? Если Моисею не поверили, тогда же если из мертвых, кто воскреснет, что? Не поверят. Поэтому почему я считаю, что я в Божьей церкви? Потому что эта церковь не ищет знамений, не ищет чего-то особого, на каждый случай жизни там кому-то что-то является. Эта церковь ищет вот этого. Воля Божья здесь. Если Господу угодно, Он откроет нам свою волю. Для того, чтобы постигать волю Божью, не надо искать своего. Нужно учиться выдержке. И тогда мы Божью волю постигнем. Здесь написано, верующий — это тот, кто исполняет мою волю. Даже в молитве мы можем Богу навязывать свою волю. Вот мы чего-то хотим. Нет. Я сегодня хотел рассказать об опыте, который мы пережили. Не из-за своей воли. Мы ездили на этой машине уже старой, я вам скажу, 5 лет, и были довольны вот так. Хотя мне и говорили, сестры, пастор, вам нужна новая машина. Ну, я говорил, Ира, на этой ездим, если надо Богу, будем еще ездить сколько надо. Ну, вы знаете, то есть, во-первых, ничего мы не сказали. Но Бог, наверное, увидел, что не на той машине ездит, потому что много приходится ездить. И иногда больше под ней беда, чем ездить. И вот знаете, Бог начал меня вести. Вдруг у меня появилось, так обратил я на книжку внимание, потом на журналы, потом на объявления в газете. Потом мама мне звонит, говорит, знаешь, а я знаю, что у нее было 10 лет, тяжба была с работой. Она работала в суде, и получилось, что она вышла на пенсию, а через какое-то время повысили пенсию, а им не повысили. И она обратилась в Киев, написала, что это несправедливо, там буквально через год. И вы видите, я такую пенсию за то, что получать ваше. Короче, начала она судиться, она мне говорила, я сужусь, я говорю, так судись. Мне что-то казалось, что это так, такая подача. И тут она звонит, говорит, Сережа, отсудили мне 18 тысяч гривен за вот эти годы, говорит. И что она дальше говорит, я хочу тебе дать машину. Не, я понял, что это Божья воля, потому что отца, я говорю, ну, мама. Ну, ладно, поехал я, значит, к ней за деньгами. Вы знаете, если ты там, ну, к Кривого Рога поехал присмотреться, там есть друзья хорошие, братья наши, которые на СТО работают. Я говорю, ну, посоветуйте Мишу. Ну, они говорят, на такие деньги, ну, 3,5, ну, Сережа, лучше еще подсобирай, там, ну, ничего ты нормального не купишь. Жили с Романовной в салон, глянули, кредит влазит, ну, чем его потом расплачиваться, там такие цены. И уже я собрался с Харькова уезжать, когда мне этот наш брат Андрей говорит, знаешь, есть хорошая машина. Хотя на 87-го года, но, говорит, машина, что называть? И тут, короче, когда я переговорил, мне мать дала 18 тысяч, а машина, я из-за нее, по долларовому курсу, 18 тысяч 25 гривен. Понимаете, 0 в 0. И после этого мы поняли, что это Божья воля. То есть ее особенно не ища. Бог сам вывозит. Вся наша проблема, что мы начинаем сами чего-то искать. Я вам скажу, в христианстве самый лучший эффект пустой головы. Просто ждать, что Бог будет говорить. И Бог скажет то, что ему нужно. И на ваши деньги, на ваши средства, и на все остальное. Поэтому, братья и сестры, мы должны искать волю Его, а не свою. Это принцип верующего человека. Знаете, как Христос. Христос говорит, даже если Голгофа, я пойду. Еще что очень важно, верующему человеку быть в теле Христа. Кстати, Боже, мы об этом уже была отдельная проповедь, я не хочу повторяться. Но я вам скажу, воля Божья открывается только в теле. Потому что иногда вот мы хотим быть одиночками. И мы говорим, вот мне что-то открылось, вот мне что-то я увидел, вот это все. Знаете, это неплохо, но если это все согласовывается с церковью. В Писании написано, что Бог действует через церковь. Написано, в церкви он их поставил апостолами, он их поставил этими пророками, он их поставил это, он им поставил то. В церкви пророки, в церкви апостолы, в церкви воля Божья открывается. Знаете, я лично, как пастор, всегда ищу в церкви волю Божью. Даже если мне что-то в голову придет, я советуюсь с братом пресвитером, я советуюсь с Валерой, я советуюсь с советом. Я советуюсь, потому что моя голова – это не церковь. Моя голова – это головы, это тело Христа. И когда мне братья говорят на совете, Борис Ильич, ну это, я говорю, все, я секунду. Я не буду претендовать на больше, все, Бог мне ответит, мне больше ничего не надо. Христос подействует. Христос не работает с одиночкой. Хотя иногда это было, когда церковь отступала, выгоняла, ну да, приходилось, но это было короткое время. И то Христос одиночный или не знаете, что сказал? Он сказал, возвращался, потому что там есть еще сколько? 7 тысяч. Ты убежал, а ты должен идти куда? Сюда. Христос сказал, 7 тысяч еще нет. Поэтому постигайте волю Божью в церкви. Если есть вопросы, советуйтесь. Узнавайте.
Просите мудрости у мудрых людей.
Это очень важно.
И Бог через это будет действовать. Опять же, не через небо, не через облака. Знаете, помолился и смотрю на облака. Бог действует через человеческий фактор. Вы знаете, это поразительно. Библия это целая. Через людей Бог действует, а не через какие-то там знамения особые. Вот даже Иезекииль, смотрите, Израиль погибает. Бог мог как-то прогреметь им с неба. Но Бог почему-то избирает Иезекииля и говорит, ты что? Пойди. Ты скажи. Иезекииль, Бог говорит, ты скажи. Но вопрос, почему Бог не мог ангела послать? Почему Бог не мог с неба чего? Как мы иногда ждем? Ну, Господи, отвечай. Гаданием занимаемся. Только опять же гуще кофейни нам не хватает иногда. Ну как христиане, вроде бы. А так бы если взяли, разрешили, наверное, все было в поте. Но почему Бог не так не действовал? Почему Бог находил человека? Почему Бог в книге пророка Исаии говорит, кого мне послать? Ну почему Бог не скажет, сейчас ангелов пошли, сейчас что-то с неба скажу, сон им пусть приснится. Бог говорит, кого послать? Исаия говорит, вот я. Я послал. Богу всегда нужен человек. Поэтому ответы от Бога мы должны получать через кого? Через людей. А вот тут проблема. Мы не хотим эти ответы получать. Иногда приходят братья и сестры и говорят, Борисович, посоветуй. Начинаешь советовать. Да. Мне он приснилось совсем другое. Все. Человек на небе ждет. Что ему человек? Проблема. А Бог действует через человеческий фактор. По возможности. И даже такой ум, как Моисей, который беседовал с Господом лицом к лицу, когда у него возникла проблема, Бог берет Иофора, переводит его через пустыню, Иофор приходит и говорит Моисею простые вещи, говорит, разбей этих людей на десятки, на сотни, на тысячи. Но почему Бог Моисею не мог видение такое-то дать, таблицу умножения ему показать? Почему привел простого человека? И Моисей послушался этого простого человека. Поэтому Бог всегда говорит через людей. Кто бы ни был, проповедники, пастыри, диаконы, служители, мы должны научиться друг друга слушать. Тогда мы будем постигать Божью волю, и тогда мы будем действительно верующие люди. Верующий человек – это человек, который прислушивается к Богу мнению. Потому что в Писании написано, что блажение слушать. Поэтому я подвожу итог. Верующий человек – это человек, который живет жизнью Духа Святого. Это человек, из которого исходит жизнь Святого Духа, благоухание. Это человек, на жизнь которого люди смотрят и говорят, он уже не такой. Я в Запорожье жил, там мы жили на квартире, нас жило четверо, и там есть один братик из Запорожья, очень интересный брат. Он у нас церкви всего 3 года. Знаете? Но когда он мне немножко рассказал про свою жизнь, я даже, если я на него смотрю, думаю, ну ты точно не. Он мне рассказал, как он в семью ходил, как он там выпивал, как для него все это. Я удивился. Что может Христос сделать за 3 года с человеком? Но мало что он оживотворил этого человека, он оживляет всех. Он мне как рассказывал, он работает на алюминиевом заводе. Он говорит, нас на этом заводе, алюминиевый завод запорожский, всего 2 адвентиста. Но, говорит, уже все знают. По-моему, 6000 человек, он мне сказал, рабочих. Но почти все знают, что они адвентисты. Потому что он говорит, если приглашать в ресторан, меня уже не приглашают. Если туды, знаешь, что я не ругаюсь, ничего. И знает, каким я был. Он же всего 3 года. И знает, каким был. И уже говорят, тихо, многие подходят, тихо, тайком, и начинают у них спрашивать. Потому что ну, при всех неудобно. При всех говорят, что крыша поехала, да? Но когда в одиночестве подходят, расскажи. Расскажи, что, как? Говорит, уже одному Библию подарил. Потому что живая вода пошла. Люди захотели жизни. Люди увидели, что что-то с человеком произошло. Ему не надо рассказывать, что он верующий. Ему не надо рассказывать, что он там принял крещение. Люди видят. Дух Святой пошел. Живая вода. Это мертвое море алюминиевого завода начинает оживотворять. И те, кто тянутся, они начинают искать эту тяну. Поэтому верующий человек – это человек, из чрева которого течет живая вода. Верующий человек – это который познает волю Божью не в каких-то сновидениях, хотя это тоже возможно. Я вам скажу честно, за 3 недели я Роману не сказал, машина будет. Вот она сидит. Она говорит, что, а мне приснилась машина. Но я не искал этого. Бог, я не против снов, я его не подумал. Но я никогда Богу сны не заказывал. Вот в чем вопрос. Есть большая разница, да? Когда я ложусь спать и заказываю, Господи, ты мне приснись. И другое, когда Бог, я бы, он тебе просто послал. Пустая голова. Это две разные вещи. Когда мы ищем знамения, а Христос что сказал? Ищите чего? Знамений. И что дальше сказал? Не будет. Кто ищет знамений, ему знамения что? Не будет. Хотя они знамения получают, но явно не от Христа. Потому что Христос сказал, кто ищет, я знамения не даю. Я знамения даю просто людям, которые ищут просто людям. Так верующий человек, это который во главу угла ставит вот то, что уже открыто. Вот воля Божья во всей полноте. И эту волю исполняет во всей полноте. Верующий человек, это который живет в теле Христа, в обществе верующих. Ему в этом теле приятно. Он в это тело стремится, и он ищет у братьев и сестер прежде всего ответы на свои вопросы. И он слушает своих братьев и сестер. Верующий человек – это человек, который живет в этой живой церкви. И в заключение еще хочу прочитать эту 6 главу о том храме, который хочет построить Бог на земле. С чего начинается книга Иезекииля? Мы с вами уже говорили. Храма нет. И Иезекииль расстроенный, потому что он священник, священник без работы, вы представляете? Он в Вавилоне, он в плену. Что делать? Где храм? Куда молиться? Где же это? Шок. И вот приезжает Божья колесница, и Бог ему все начинает показывать, все рассказывать, и в конце концов Бог показывает, какой же Богу нужен храм. Бог говорит Иезекиилю, ты о том храме переживаешь? Не переживай, там уже давно солнцу поклоняется. Не переживай. Я тебе покажу, какой мне храм нужен. Я хочу такой храм, из которого жизнь идет. Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде, воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде, воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня, воды было по поясницу. И еще отмерил 1000 и уже тут был такой поток, через который я не мог идти. А вот это, друзья, поздний дождь. Вот что такое поздний дождь. Когда столько потечет живой воды из христианского мира, что уже идти просто так невозможно. Потому что бы вода была так высока, что надлежала плыть. А переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев, по ту и по другую сторону. Зачем Бог показал дерева? Потечет потоки реки какой? Живой. Бог показывает, вот что такое христианство. Это такая живой поток, вокруг которого растет все, что раньше не росло. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровы. Друзья мои, кто желает сейчас, сию минуту, войти в поток живой воды Духа Святого? Все желают? Слава Богу! Давайте помолимся, чтобы мы были на той стадии, которую бы переплыть нельзя. Когда море Святого Духа, я верю, истинного Духа, не ложного, зальет эту землю. Пусть Господь даст нам вот такое исполнение Святого Духа. Духа.